Дорогая церковь, сердечное приветствие и поздравления. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Спасибо большое. Тема моей проповеди или беседы – это последние рассуждения о современных проблемах, которые, мне кажется, актуальны. Я назвал ее «Церковные традиции. Добро или зло». Где-то читал об одном эксперименте, который производили с обезьянками в клетке. 5 обезьян. К потолку подвязана связка бананов. Под бананами лестница. Первая обезьяна, которая проголодалась, решила полакомиться. Подошла к лестнице, но как только она коснулась лестницы, открылся кран с ледяной водой и обдал всех обитателей этой клетки. Потом еще одна попытка, опять то же самое, еще одна то же самое. На четвертый раз уже все четверо встали на защиту лестницы. И она поняла по агрессии своих собратьев, что бесполезно сопротивление. Время прошло, никто не трогает, никто не прикасается к этой лестнице, никто не тянется к бананам. И одну обезьянку поменяли на новичка. Ну и первое, что она увидела, конечно, связка бананов. Только обезьянка попыталась прорваться к этим бананам, как увидела агрессивный настрой местных. И она поняла, что сопротивление здесь бесполезно. Это была такая явная агрессия. Она смирилась с тем, что эти бананы нельзя трогать. Потом, вы знаете, поменяли еще одну обезьянку. Еще один новичок появился. И не трое защищали, а по-прежнему четверо, в том числе и та, которая не знала, что такое душ с ледяной водой. И так поменяли весь состав, и уже этих 5 первых не было, все были новички. Никто из них не испытал ледяного душа, но они все по-прежнему не прикасались к этой лестнице и охраняли ее, если вдруг еще бы новичка подсадили. И на вопрос «почему?» правильный ответ – здесь так принято. Итак, церковные традиции. Это вообще хорошо или плохо? Я вообще сторонник такого подхода к любому вопросу. Я противник крайностей. И на любой вопрос хочется посмотреть объективно, то есть всесторонне, с разных сторон зайти. И я разделю беседу на 2 главных части, хотя, возможно, мои пункты будут немножко другие, но 2 главных части – это я буду показывать, что без традиции жить невозможно, иначе общество, любой коллектив придет к анархии и деградации. С другой стороны, мне хочется показать скрытые опасности, которые стоят за традициями, за которыми слепо следует человек, не понимая сути и упраздняя всякую жизнь, следуя слепо за традицией. Итак, друзья, без традиций жить невозможно. Я пришел к такому убеждению. Я прочитаю текст. 1 Коринфянам 11 глава. 2. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». А в греческом тексте слово «предание» звучит как «парадосейс». И переводится как предания или переданные традиции. И Павел хвалит Коринфян за то, что они соблюдают те традиции, которым он их научил. Дальше здесь идет рассуждение о покрывалах. Я постараюсь очень мягко ускользнуть от этой темы, вот, потому что не это входит в мои цели рассуждать об этом вопросе. Я хочу лишь говорить об общем направлении и взгляде сверху на эту проблему – церковные традиции. И мне кажется, что в Америке эта тема, ну, особо актуальна, потому что люди привезли свои локальные традиции с тех мест, откуда они прибыли сюда, в эмигрантские церкви. И это порой становилось очень, такой, может быть, даже тяжелой точкой соприкосновения. Некоторые люди могли ради любви поступиться со своими традициями, некоторые до конца стояли за свои поместные традиции, и это порождало напряжение в отношениях, как мне кажется. Я буду рад ошибаться. Итак, друзья, традиции – это полезная вещь, и без традиции жить невозможно. На самом деле, если бы мы взяли перо и листок, то, скорее всего, листка бы у нас не хватило, чтобы написать все традиции, по которым мы живем. Их очень много, их тысячи. И они, в общем-то, призваны для того, чтобы нашу жизнь сделать более собранной и организованной. Ну, возьмем, например, такую традицию. По нашим обычаям, тот, который призывает к молитве, он последний молится. Есть до сих пор такие церкви, где нет такой традиции. И люди помолились, и потом прислушиваются, все ли помолились, или не все, или еще кто-то хочет. И медленно начинают вставать с колен. Ну, в общем-то, наша традиция такая очень оправданная, замечательная, и это здорово. Я помню, находился в доме одного пресвитера. Я был совсем юным, но знал эту традицию, хоть был новообращенным. Потому что дедушка, бабушка верующие, и эти традиции мне были известны. В его доме еще находилась одна новообращенная сестра, которая не знала этой, видимо, традиции. И в дом к этому пресвитеру прибыли братья Сибири, старцы известные, которые рукополагали в то время. И вот мы с ними там познакомились, пообщались. И Борис Яковлевич говорит, давайте помолимся вот, в заключение нашего общения. Ну и я думаю, наверное, так надо. Сначала помолится сестра, потом я, мы сначала из молодежи, а потом уже братья-старцы закончат своей молитвой наше общение. Но эта сестра не помолилась, и братья тоже не стали ждать и вступили в молитву. Ну, думаю, значит, мы пропустили этот момент, зря я ее ждал, надо было мне самому вступать. И они помолились, и потом раз, и сестра вступает в молитву. Она не знала этих традиций. Думаю, ну раз они уже трое, значит, уже и мне надо. И мне пришлось четвертому заключительную молитву совершить. Ну, естественно, братья встали и начали пояснять традиции. У нас обычно так. Кто призывает к молитве, тот последний и молится. Для порядка. Все объяснили очень так ласково, по-доброму. Но я это знал, вот сестра этого не знала. В общем-то, друзья, традиции чаще всего порождены дисциплиной, организованностью коллектива. И многие традиции, они себя оправдали уже годами, и ничего ломать не надо. Зачем? Это добрая традиция, она хорошая, и нет смысла ее ломать. Кстати, Иисус Христос тоже придерживался своих традиций, у него были свои обычаи, и мы читаем, что Христос не был чужд добрых, хороших обычаев. Мы читаем, «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать». Или в молитвенной жизни мы читаем, «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его». Друзья, у Павла тоже были свои традиции, он тоже часто действовал по своему обычаю. Он избирал местом, первым местом для благовестия синагога. Приходит в какой-то город, ищет иудейскую синагогу, и там начинается, это первая точка благовестия в городе. Это был такой добрый обычай, и он оправданный. Когда, например, они пришли в город Филиппы, то они узнали, где находится молитвенный дом. Это не был молитвенный дом баптистов. Это было некое сооружение в тех городах, где маленькая была кучка иудеев, и недостаточно было, допустим, мужчин иудеев, там меньше 10, и синагога не строилась, и было такое небольшое сооружение. И по обыкновению стояло это сооружение возле где? Возле реки. Почему? Потому что это было удобно, так как некоторые обряды сопровождались омовением. Поэтому что, с точки зрения удобства и комфорта такие сооружения возводились возле реки. То есть многие традиции, они порождались просто удобством. И, в общем-то, это все адекватно. Итак, друзья, когда за традицией стоит удобство, это нормально. Некоторые традиции даже в жизни Павла сыграли спасительную роль. Например, один обычай спас Павлу жизнь. Ну, конечно, за всем стоял Бог, и Бог хранил его жизнь. Тем не менее, например, когда Фест рассказывает о Агриппе, об узнике Павле, и говорит, вот приходили старейшины, первосвященники, они требовали смерти. А я им объяснил, что по нашим римским обычаям не судят человека, пока его не выслушают И пока не будет очных обвинителей. У нас такие обычаи у римлян, и поэтому я не позволю вам свои обычаи тут применять. И римские обычаи сыграли добрую службу в жизни апостола Павла. Итак, друзья, смотрите, добрые, хорошие, законные, адекватные традиции, они, в общем-то, направлены на жизнь. И это замечательно. И когда есть в любом обществе и коллективе такие традиции, которые гуманны, которые охраняют жизнь, которые делают ее проще, легче, удобнее, это здорово. И когда церковь применяет такие традиции в своей жизни, то, в общем-то, эта церковь правильно понимает вопрос. Вторая мысль. С традициями надо считаться. Есть некоторые вещи, которые нам, может быть, не очень приятны. Ты куда-то приезжаешь, там свои местные традиции, и я по Евангелию должен посчитаться с местными традициями и делать так, как здесь принято. Если он к нам приедет в гости, он, в общем-то, должен узнать о наших обычаях и делать так, как здесь принято. И это будет по-братски, это будет замечательно и адекватно. Иногда, друзья, бывает, что традиции нам неприятны, и иногда мы даже можем их нарушать, вот традиции местного народа или коллектива, потому что мы эти традиции знаем, что они основаны, например, на суевериях. Ну вот я был свидетелем такой картины. Нас пригласили на похороны. Вот, и там умерла сестра, и, значит, неверующие люди собрались, у них свои традиции, все там ногами вперед, там, как положено. Вот. Я понимаю, что это все для покойника не имеет никакого значения. Естественно, что он не встанет там и скажет, ну-ка, разверните гроб и несите меня как положено. Ему это ничего не надо. Двери были открыты, и какая-то сестра, она взяла двери, закрыла. И из неверующих людей сказали, ну, не вздумайте закрывать. И там как-то ее немножко так упрекнули. И она начала обличать этих людей, что открытая дверь, когда в доме покойник, это все суеверие, это все язычество. И мне было так стыдно за наших. Какая тебе разница? Тебе сказали, открой, открой. Зачем обострять? Зачем усложнять ситуацию? Неважно, на чем основана эта традиция, но мы находимся среди этих людей, у них есть свои обычаи, и не надо ситуацию обострять. Надо обходить острые углы. Другое дело, когда мы в церковь внедряем какое-то суеверие, ни в коем случае нет. Но если мы находимся среди неверующих людей, у них есть свои традиции, постарайся с ними посчитаться. От тебя не убудет, но зато тебя будут слушать на тех же похоронах твое благовестие. Помню, нахожусь в офисе на работе, и директор заходит в кабинет и слышит христианская музыка с моего компьютера. Он прислушался, что-то не понял, какая-то у тебя музыка, ну выключи ее. Я говорю ему, послушайте, в каждом кабинете разливается музыка, кто какую хочет, тот такую слушает. Он прислушался, говорит, ну у тебя какая-то нетрадиционная. Ну, я не стал ему что-то доказывать, я просто выключил музыку в компьютере, чтобы его не злить. Друзья, и ничего в этом страшного нет. Если очень сильно хочется послушать, можно наушники применить. Друзья, вообще-то этот вопрос, здесь нужно подходить очень разумно, адекватно и не злить людей своими понятиями. Принято у них так? Ладно, хорошо, от тебя не убудет, если ты где-то уступишь. И это здорово, если мы можем ради любви и понимания ближних где-то что-то поступиться. Это не принципиально важные вещи. Друзья, вот является ли вообще нарушение традиции грехом? Это следующий будет вопрос. Обязательны ли традиции к исполнению? Третья моя мысль – традиции не богодухновенны. Есть много хороших традиций, но они не являются богодухновенным откровением. И когда мы начинаем возводить свои традиции – которые годами, может быть, приняты, оправданы, начинаем их возводить на уровень Божьего Слова, откровения, то мы это Божье Слово начинаем просто унижать тем, что оно стоит на уровне наших традиций. И в этом есть большое зло. Никогда нельзя наши традиции ставить на одну ступень с Божьим Словом, с Божьим откровением. Когда это происходит в нашей жизни, я искренне считаю, что мы этим самым Божье Слово унижаем. Никогда наши традиции не должны быть знак равно с божественным откровением. Есть много хороших, добрых традиций. Например, у моего дедушки была такая традиция, после молитвы он потом еще кланялся. Кто застал такую традицию, друзья? Знаете, да? Хорошая, да, добрая традиция. Я думал, что так надо. Я подглядывал, как дедушка молится, и тоже, когда вместе с ним, раз, вы вместе с ним там, так, лбом почти касаясь пола. И даже когда там я уезжал домой, в неверующей семье, где-то помолишься, раз, лбом до пола, вот, я думал, что так надо. Потом я подсмотрел, ну, не всегда так дедушка делает, ну, что-то, наверное, у дедушки духовное состояние ухудшилось. Вот, ну, такие вот понятия у меня, у мальчонки. Но у него не ухудшилось духовное состояние. Друзья, традиция, она не обязательна, есть много личных традиций, но это не обязательное условие для исполнения. И Бог этого не требует. Все должно делаться как-то, ну, по вдохновению, по усердию, по сердцу. В одном монастыре, мне вот фраза этого настоятеля понравилась, значит, настоятель выступал против тирании закона. И он сказал такую вещь. Послушание поддерживает традиции, а любовь знает, когда их можно нарушить. Есть большой перебор, когда вдруг традиция нарушена, и мы за это готовы человека обличать, осуждать или какую-то испытывать к нему негодование или даже неприязнь. Традиция – это не есть Божье Слово. Традиция – это просто общее какое-то установление, правило, которое помогает и облегчает нам жизнь и служение Богу. Четвертая мысль. У традиции должна быть правильная мотивация. Если мы просто внедряем традицию в жизнь, чтобы она просто была, это неверная мотивация. У нее должна быть какая-то основа добрая, хорошая. Например, у Даниила была личная традиция преклонять колени, молиться 3 раза вот, перед открытым окном. Он молился. И, друзья, когда применили царский указ и сдали о том, чтобы вот только-только там все... К Дарию было все внимание. Спровоцировали его на этот указ, злые люди. И можно было бы Даниилу подумать, ну, может быть, не в это же самое время, буду 3 раза, ну, например, ночью, или с закрытым окном, или как-то вот по-другому. Но он неизменно продолжал соблюдать свою личную традицию, несмотря на то, что обстоятельства повернулись против него. И мы, друзья, когда читаем этот текст, этот отрывок, мы воспринимаем это не как упрямство человека. Вот зачем ты? Надо быть более гибким и никого не провоцировать. Но мы все-таки воспринимаем это как верность. И слава Богу, что Даниил проявил в этом отношении верность и продолжал молиться так же, как и раньше молился, независимо от царского указа. У меня была такая ситуация в жизни, когда вот только призвали в армию и... Такое, какая-то злая такая атмосфера, как в какой-то ад попал, и думаешь, как все тут начинать, как тут рассказать, что я верующий, с чего все начинать. Сидят тут эти злые сержанты, как к ним вообще подойти, с какой стороны. Все, помолился, Господи, помоги. Подошел к этим сержантам, здравия желаю. У меня вопрос, они на меня посмотрели злобным взглядом. Я говорю, я христианин, и мне нужно место, где бы я помолился перед сном. Они переглянулись и говорят, в Ленинской. Я говорю, спасибо, я пошел, они мне вдогонку, коврик нужен? Я говорю, спасибо, без коврика. И как бы нашел понимание в их глазах, и однажды на смену заступил один лейтенант, который этого вообще никак не понял. Он мне сказал, лечь. Я говорю, я пошел молиться. Он говорит, если ты пойдешь в Ленинскую, вся рота будет отжиматься за тебя. Угроза подействовала, я лег, думаю, ну а если сейчас он меня постоянно будет угрожать коллективом этим отжиманием? Ну, поджимаемся, ничего страшного. Вот. И это что теперь, я должен перестать молиться? Я встал возле койки, помолился, и он выглядывал, специально смотрел в мою сторону, встану я или не встану. Ну, я помолился возле койки, лег, и на другой день опять с ним произошло столкновение. Когда мы по плацу, 40-градусный мороз, в городе Хабаровске шагали, вот, я не пел армейских песен. Меня спрашивали иногда солдаты, а что ты не поешь наши песни? Вам что, грех? Я говорю, понимаете, ребят, не грех. Дело в том, что вот мы поем про какую-то Марусю. там из глаз ее капали слезы, а у меня дома моя Маруся ждет. И я буду про какую-то там петь. Я не буду петь этих песен, потому что они не увязываются с моим внутренним миром. И он заставлял меня петь, этот лейтенант, и сказал, сейчас все пойдут в казарму, а ты будешь тут один стоять, пока не запоешь. Пошел в штаб, нажаловался, и попался там какой-то очень адекватный офицер, который ему объяснил, чтобы он не лез в мои устои и в мои позиции. И он после этого от меня отстал. Друзья, есть вещи, которые мы называем традицией, но исполнение этой традиции мы все-таки воспринимаем как верность Богу. И, в общем-то, это оправдано. Еще, друзья, откуда берутся хорошие мотивации для традиции? Например, дань и почтение к истории. Например, праздник Пурим, он не был обозначен в законе Моисеевом. Тем не менее, произошло некое великое чудо в народе израильском, что они этот день спасения и избавления, они не забыли и не захотели забыть. И они назначили, согласно истории по книге Исфирь, праздник Пурим. И это было добрым воспоминанием, как Бог чудесным образом избавил свой народ от злобного Амана. Таким образом была порождена традиция справлять этот праздник Пурим. И это было оправдано. И еще, друзья, я уже назвал мотивацию правильную. Это организованность, когда наша традиция помогает нам быть более дисциплинированными, собранными и более слаженно служить Богу. Итак, это одна сторона традиции. Мы говорили с хорошей стороны, что без традиции жить невозможно. И есть другая сторона, когда за традициями может скрываться опасность, скрытая опасность. И слепое следование традиции может, в общем-то, породить проблемы в жизни церкви. Какие опасности лично мне представляются видимыми? Первое. Когда за формальным исполнением традиции человек перестает видеть ее истинное значение. Его спроси, а почему вы так делаете? А, не знаю, так вот принято. Вот как в той клетке опыт проводили. Он не знает почему, он просто так принято. Он не может объясниться, он не может даже неверующим объяснить, почему так. И когда человек перестает видеть смысл, ну, возьмем, например, такую добрую традицию с теми же покрывалами. Если, например, сестра носит покрывало, все, она соблюдает, все, вот вроде внешне отлично, но у нее нету ни уважения к мужу, нету понятия об этой семейной иерархии, которую установил Бог, если нету почтения, то она просто теряет всякий смысл. Когда человек соблюдает какую-то традицию, но теряется истинная суть и значение вещей, то эта традиция просто может обманывать человека. Он сам себя убеждает, что у меня все нормально, но он давно уже потерял суть этой традиции. Мне понравилось высказывание Марцинковского из самого первого номера «Вестника истины». Я зачитаю. Он пишет толкование на книгу «Песнь песней и размышления». Он пишет, «Встану же я и пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя». И дальше он пишет свои размышления. «Напрасный труд спрашивать сторожей, обходящих город, тех, кто стоит на страже форм и обрядов. Они, официальные представители религии, книжники и первосвященники, служители храма, не узнали и не приняли того, ради которого храм был построен». Дальше пишет. «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня. Странно, но это так. Любовь ко Христу испытывала самые жестокие преследования со стороны тех, кто принадлежал к служителям культа». Конечно, не тех, кто служил на деле его царству, а кто лишь обходил город, знал лишь наружные формы религии и ревниво оберегал их, принадлежал к стерегущим стены. Религию больше всего преследовала религия. Ян Гус, католический священник, а также большинство средневековых борцов за преображение церкви пострадали от церкви. Сам Христос был отвергнут иудейскими первосвященниками. Глава церкви был отвергнут служителями церкви». Вот, друзья, как он красиво пишет о тех, которые за обряды, за формы, но сути, суть давно уже потеряли и значение. Второе. Когда традиция выдается за волю Бога. Косвенно я уже коснулся. Христос, что интересно, Нет его обличительных речей к мытарям, грешникам и падшим людям. Но зато сколько угодно обличений для тех, которые начали свои традиции выдавать за волю Бога и требовать соблюдения своих традиций. Это ужасно. Если мы рассмотрели бы все вот эти традиции, там с этим комаром, отцеживанием комара и поглощение верблюда. Друзья, это настолько ужасно. Кто вникал в историю этих комаров и верблюдов, гробов окрашенных, это жутко просто. До чего они себя унизили этими традициями. И это все выдавалось якобы за волю Бога. И Христу это было противно. И Он обличал этих служителей традиции. Мертвых религиозников. Третье, когда традиция подавляет дух творчества и полезных неординарных решений. Друзья, есть такая опасность, когда слепое, поклонение традиции может просто-напросто подавить дух креативности, дух творчества. Если человек что-то может быть, просто дать ему ходу, корректировать, подправлять, подсказывать, молиться, вот как-то так. У нас иногда бывает такая традиция, простите меня, если я кого-то задену, и, например, смирять задней лавкой. Иногда это полезно, а иногда не полезно. И вот человека смиряют в задней лавке. Ты посиди, посмиряйся. У него борода все больше и больше. Он сидит, смиряется, уже помирать пора. А он все еще сидит, смиряется. Друзья, но есть такие подходы, как, например, взять его с собой. Если у него что-то получается, под наблюдением, под контролем. Если он креативный человек, у него есть способности, подскажи, побудь с ним, удели ему внимание, вырасти из него нужную единицу, полезную для церкви. Вот это будет здорово, вот тогда будет похвала. А вот такое просто, ты вот здесь не так, ты здесь не в духе традиции, у тебя тут что-то какая-то вольность, ты не по традиции поступил. Все, точка, сиди и смиряйся, пока ты не смиришься с нашей или с моей традицией. Есть такая опасность. Но, друзья, это можно мои слова растолковать и, против меня. Кстати, за свои слова я отвечаю, но я не отвечаю за толкование моих слов. Поэтому, если кто-то будет цитировать меня и скажет, он так сказал, друзья, спросите у меня, что я имел в виду. Бывает, друзья, так, что иногда нужно что-то нарушить. Привожу жизненный пример. Два благовестника рукоположенных, один молодой, другой постарше. И у них была схема благовестия. И, в общем, они прибыли в один поселок, раскинули шатер, приглашали людей, и люди пошли. Люди пошли, приходили каждый вечер, столько было бесед, замечательно, движение пошло в этом поселке. И время подошло сворачивать палатку и перебираться в следующий поселок по схеме, согласно расписанию. И тот, что постарше благовестник, говорит молодому, слушай, давай нарушим расписание. Он говорит, это как-то неорганизовано, мы же все-таки уже, это же утвердили, это же с братьями все советовались как-то. Он говорит, слушай, тут такое движение пошло, давай останемся. Он говорит, да нет, все-таки мы должны действовать дисциплинированно. И молодой перевесил. Собрали палатку, переехали в другой поселок, раскинули, стали ходить по селу, а там движения нет. Они пожили, побыли там несколько дней и решили, давай лучше вернемся туда. Вернулись туда, а уже у народа перегорело все желание, все. Никто не пошел. Еще тут и ураганный ветер налетел, поломал всю эту палатку, изорвал ее. Они сложили все в машину и уехали. И потом они анализировали, лучше бы мы тебя послушались. Иногда, друзья, вот такое следование какому-то правилу, вопреки видению ситуации, где нужно было просто поступить по духу, и мы теряем в этом. Мы очень в этом теряем. И потом сам этот молодой сокрушался, что послушались его. Друзья, еще когда традиция упраздняет благодать или прикрывает ее отсутствие. Я знаю такие ситуации в церкви, когда в церкви просто, действительно царствовала благодать. Такие добрые, любезные, дружеские отношения. Они жили как одна семья. Они все были на ладони друг у друга. Постоянно собирались, чай пили, тетрадку приносили, какие-то вопросы по Библии, открывали Библию, молились. Бывало, что и до ночи где-то по телефону общались о Христе, движение было. Люди с мира приходили, покаяния были. Но на смену этой благодати пришла жесткая дисциплина. Давайте будем вот так, и они потихонечку уже как бы, знаете, осуждая друг друга, где-то сплетничая, наблюдая друг за другом, осуждая за спиной, они потеряли это первоначальное. И для того, чтобы прикрыть вот этот, прикрыть вакуум, создавшийся в церкви, они стали усиленно прибегать к традициям или каким-то нововведениям, правилам. А давайте у наших харистов будет черный низ, там белый верх. А давайте у нас будет вот это. Давайте много-много стали каких-то нововведений. И, друзья, я со стороны на все это смотрю, как на попытку прикрыть создавшуюся пустоту. Традициями это не прикроешь, друзья. На этом не будет жить церковь. Они нужны для организованности. Они нужны для облегчения жизни в церкви. Но они никак не должны выместить благодать традиции. Когда они начинают вымещать благодать, они становятся злом. Еще. Когда традиции отягощают или становятся какими-то навязчивыми. В общем-то, как я уже сказал, они должны облегчить жизнь, а не отягощать. И мы не должны свои традиции навязывать. Один брат уверовал, но он такой вот как бы горит первой любовью. Все, там надо помолиться перед едой, независимо. Тут сотрудники по работе, он встал перед едой, чтобы помолиться, друзья, но у него пошел перебор. Он стал и других тоже заставлять. Поднимайтесь, сейчас буду молиться перед едой. Неверующих стал поднимать. Друзья, в общем-то, ну, брат хороший, добрый, ревностный, но мы не должны своих традиций навязывать и заставлять, чтобы они нас слушались и соблюдали наши традиции. Такое бывает иногда и в наших взаимоотношениях, когда мы требовательны. Вот ты должен вот так, вот ты должен вот так сделать, потому что я так считаю, у нас так принято. Итак, есть хороший такой принцип, не должно отягощать церкви. Когда традиция начинает отягощать церковь, друзья, она может стать злом. Ну, конечно, везде нужен индивидуальный подход, потому что ситуации бывают самые разные. Когда у нас было становление, я на Камчатке жил, у нас не было ни одного проповедника, ни одного служителя, который бы нас научил. И мы знали, что верующие приветствуются лобзанием. Но мы не знали, когда нужно приветствоваться, сколько раз, там, при встречах, при расставаниях, на собраниях. Мы думали, всякий раз, когда верующие встречаются, нужно приветствоваться лобзанием святым. Дело дошло до того, что как только я увижу брата где-нибудь на улице, раз на другую улицу перебежал, чтобы не приветствоваться лобзанием. Мы сами себя загнали в такой угол, что просто мы боялись друг с другом встретиться на улице. Нас никто не учил, мы не знали, как правильно, какие там традиции у христиан. И мы сами себя этими традициями, которые придумали, мы загнали себя в угол. И это было что-то ужасное. Я боялся с братьями встречаться на улице. Друзья, есть люди, которые, я заканчиваю, есть люди, которые усиленно навязывают свои личные какие-то устои, которые, в общем-то, не оправданы. Недавно услышал из жизни Крючкова два таких случая. Он прибыл в одну местность, и братья по своей традиции сказали ему: «Геннадий Константинович, вы не будете проповедовать у нас, пока не снимете галстук». На это он ответил: «Буду я проповедовать у вас или нет, но галстук я не сниму, чтобы вы не возгордились». Ему все-таки дали слово, умилосердились. А другая ситуация – он был в одной местности, подошла одна сестра и говорит: «Вы знаете, вот ваш галстук, вы меня простите, пожалуйста, но ваш галстук напоминает тот галстук, которым задушили моего мужа. Если можно, снимите его, пожалуйста, у меня болезненные воспоминания». Он тут же при ней его снял и в карман. В обоих случаях он поступил правильно. Есть люди, друзья, которые могут отягощать своими какими-то позициями, понятиями Церковь Божию, и не стоит сильно их поважать. У меня в этом отношении есть еще дальнейшие рассуждения, время истекло. Если у кого-то есть вопросы, я готов обсуждать открыто, в группе, наедине, по телефону, как угодно поднятую тему. Я искренне считаю, что Бог допускает традиции, он смотрит на них разумно, божественно, но мы иногда можем в этом вопросе допускать какие-то крайности и традициями человеческими где-то, не понимая их сути, упразднять более важные вещи. Да поможет Господь посмотреть на все объективно, в объеме и с позиции Божьего Слова. Аминь. Помолимся.